Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко будет с вами этот час в студии. Сегодня четверг, 27 июля. Сегодняшний выпуск вот о чем. Как развиваются события под Купянском? Российские десантники выдают за победу свои потери под Клещеевкой. Украина уведомила Вашингтон о новой фазе наступления сил обороны на армию России. Об этом со ссылкой на анонимных чиновников в США сообщило 27 июля американское издание The New York Times. По данным издания, Киев сообщил, что усиленные украинские группировки начали движение на оккупированный юг Украины через минные поля и фортификации оккупантов в направлении Токмака. Если получится, то и дальше на Мелитополь. Цель наступления прежняя – разорвать сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом и взять захваченный полуостров под контроль украинской артиллерии. При этом украинцы якобы сказали американским партнерам, что военная операция в случае успеха займет от 1 до 3 недель. Однако в публикации напоминают, что мало что в ходе наступления Украины идет по заранее составленному плану. Прямая речь – это большое испытание, сказал один из высокопоставленных чиновников США журналистам. Силы обороны закрепились на севере Старомайорского на стыке Донецкой и Запорожской областей, развивают успех на флангах вокруг Бахмута и бьются за работе на Запорожской области. Именно освобожденная Работина может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ на Токмак. В студии сегодня будем говорить о том, почему ВСУ могли вести подготовленные для наступления группировки в бой за Токмак именно сейчас. Реально ли дойти до Токмака за 3 недели, как Киев якобы пообещал Вашингтону? И зачем чиновники США могли раскрыть направление главного удара сил обороны Украины на армию России? С нами сегодня будут глава наблюдательного совета научно-производственной компании Sky Assist Игорь Криничко, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и эксперт-международник Руслан Осипенко. Друзья, не забывайте, вы полноправные участники нашего эфира. Ждем ваших звонков. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Писать можно в Viber +38 095 151 9505. Но не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите этому видео лайк. Его благодаря этому видит гораздо большая аудитория. Смотрим для начала, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Армия Украины в эти сутки отбила атаки севернее Хромова, восточнее Дружбы и севернее Клещеевки. К западу от Донецка армия Украины отбила новые атаки в районе Авдеевки и Марьинки. Лиман, Кременная, Купянск. Отбиты атаки южнее Новоселовского и южнее Дебровы. Угледар. Здесь Генштаб сообщает о новых продвижениях в направлении Старомайорского. ВСУ закрепляются там на новых рубежах. Авиаудары РФ нанесла возле Благодатного и Ревнополя.
В Клещеевке украинские войска устроили засаду для российских десантников и ликвидировали часть штурмовой группы вместе с бронетехникой. Видео боя показала украинская бригада Нацгвардии «Лють». Там написали, что эту атаку реализовал их полк «Цунами». На видео боя видно, как российские десантники двигаются по Клещеевке на БМП и БМД-2 и неожиданно попадают в засаду. Украинские военные атаковали бронетехнику из стрелкового оружия, минометов и гранатометов. Об этом говорится в разборе видео от портала «Милитарный». На видео видно, что российские военные пытались вести ответный огонь, но из-за плотности огня со стороны сил обороны Украины им этого не удалось. В телеграм-канале российских десантников тоже опубликовали это видео, но не его полную версию. Часть с телами российских десантников убрали. Эта новость в российской версии звучала так. Российские десантники героически вышли из неравного боя без потерь. Как мы видим, видео подтверждает обратное. Напомню, Клещеевка – это фланг вокруг Бахмута, где сейчас есть определенные успехи у сил обороны Украины. Ну и продолжаем держать в поле зрения Купянск. Несмотря на то, что там очень трудная линия фронта, там смогли побывать мои коллеги. На этом участке фронта, Кременная, Купянск, российские войска в последние недели атакуют и даже имели там прорыв. Заняли 3 села возле Кармазиновки. Ну, последнее время вроде бы силам обороны Украины удалось стабилизировать фронт и даже выбить оккупанта с этих позиций возле Кармазиновки. Подробнее об этом поговорим совсем скоро с военным экспертом. И вернемся к Купянску. Приблизительно 100 тысяч живой силы армия России собрала сейчас там.
Есть цель?
Так, есть цель. Будем працювати. Уложим.
Сколько часа есть для того, чтобы выйти на позицию?
Ну, приблизно 5-7 хвилин.
На огневую позицию Игорь мчит. Град буксует, скрипит, но не послушать Игоря не рискует.
Так, Слава, Никита, на арт-батарею.
На арт-батарею, а, на арт-батарею, да?
Так, контртеррорист, контрбатарейна группа, да? Стал чуть пише оптимум. Что там снова? Зараз пропущу. Напрямок який?
До роботи готов.
Как работает град, довольно большая редкость. Дело в том, что снарядов для них не так уж и много, и их, эти снаряды, пытаются перенаправлять на самые горячие участки фронта. Вот здесь, на Купянском направлении, град работает очень активно.
Работают так быстро, что операторы иногда не успевают за темпами расчета.
Оператор, где стал?
Оператор, видите?
Солдаты бригады имени князя Романа Великого выпускают по противнику полпакета градов и бегут по машинам, менять точку стрельбы, передавая слишком быстро.
Да вас можно в машину?
Да, чтобы не багану. Не часто с одной, бо может высекти. А нас просто по сходах может засекти. И типа же в район.
Почему?
Вже может, ну, типа это сходы.
Выходи самих снарядов.
Выходи самих снарядов.
Солдаты констатируют, на этом направлении противник охотится за тяжелой артиллерией, пытается повторить украинскую тактику штурма.
Дуже часто уже пішли і каби, і фаби, і тяжка артилерія, і, допустим, має йти штурм. Артпідготовка йде по позиціях, і там по мінометних розрахунках, можна так сказати, щоб типа не прикривали так на, допустим, піхоту. Все, воно має бути. А вони наоборот, вони вибивають всі тили, стараються склади БК, ВБТ, техніку.
Воно влетіло отуди в стелю, крізь дах, в стелю, пролетіло крізь стіну і отам взірвалося.
Лариса живет в относительном тилу, в прифронтовом Купянске, важном железнодорожном узле, ради которого, как отмечают аналитики, российская армия и ведет наступление в этом направлении. Ларисе в дом прилетел снаряд.
Тоді пішла, взяла ключи, зайшла, глянула і побачила, що це прилетіло нам.
Яка була реакція? Що подумала?
Щоб москалі пішли з нашої землі.
Ночью Купянск сильно обстріляли. Юрій до утра сидів в коридорі, а тепер смотрит, цел ли його дом.
Побило ж вікна ось. Це вже касетка, може, прилітала, не знаю. Ну, був взрив, дерева позрубувало. Ну, нас як-то обходило. Було таке поначалу, а тепер знову нами.
Сейчас в Купянске живет меньше трети довоенного населения города, около 6500 людей. Глава военной администрации рассказывает, оставшимся пытаются помогать. Повреждения в городе огромны.
Приблизно 40% громады. То есть это приватный сектор, это коммунальная власність, державная власність. То есть в загалом десь 40%. Если мы кажемо там про центр міста Купянска, это майже 98% пошкоджено. Зараз працюють комісії по актуванню і відшкодуванню за пошкоджене саме майно. І вже виплати почалися людям, вже реальні кошти приходять на карткові рахунки.
Купянск довго був окупірован. Во время наступления ВСУ в Харківській області його освободили, но не так давно в українському Минобороні заявили, на Купянському направлении противник сосредоточил 100 тысяч солдат для штурма города. Тем не менее, от такой цифры паники в Купянске нет.
Так кажуть, я щось мало вірю.
Я думаю, правда, що вони ж розтягують, щоб от Бахмута тянуть, щоб наші сюди підігнали. Боїмось, звісно, боїмось.
Зараз же ж у нас тут люди нас захищають, ми бачимо це, пане.
Четыре года, муж и жена. И вот в годовщину своей свадьбы бойцы решили обвенчаться. Как это было, видел мой коллега Сергей Горбатенко.
Господи, помилуй, за Богом бережем Украину нашу, за владу и війська її. Господи, помолимось.
Скільки ви вже разом?
24 роки.
24 роки. Чому саме сьогодні ви вирішили повінчатися?
По-перше, що 24 число, 24 річниця весілля, і отець Віталій з ним побалакало, і він каже, чого б і ні.
Зав'яжемо вас тугенько.
А ви на цій війні давно вже разом воюєте?
Жінка до мене прийшла в 19-му році, я з 15-го року.
Які ви разом пройшли гарячі точки? Як це воювати разом? Це складно чи навпаки підтримка є якась?
Нам набагато легше, знаючи, що рядом є дружина. Ми прийшли Пєски, Углідар, зараз тут, на цьому напрямку, під Бахмутом. Більш-менш помалу звільняємо, як кажуть, клаптик за клаптиком, сантиметр за сантиметром, проходимо вперед.
Чи ти, Олена, і своїй доброї волі, і не за примусом маєш намір і тверду думку взяти собі за чоловіка цього Віталія, якого тут перед собою маєш? Так, маю чесні очі.
Так, маю чесні очі.
Оце вінчання допоможе вам в подальшому в житті спільному, як думаєте?
Так, да. Да. З Богом в душі, ну, нам намного проще жити. Навіть коли сильно тяжко буває в окопі. Звісно, молитви всі забуваєш, але Господи, спаси, сохрани, все время повторяєш.
Як відчуваєте, Бог на вашій стороні, буде перемога?
Так. Да.
Перемога тільки за нами.
Коли я бачу свято, а не грусть, це для мене це дуже духовне підняття таке йде. Це велика подія. Я знаю, що їм потрібно. Саме перше, що їм потрібно – перемоги.
Перемоги додому.
Їм перемоги. Крім перемоги, нам потрібна перемога. Я правильно кажу?
Так точно.
А все інше зробимо, адремонтуємо, построїмо.
І здоров'я.
Ще краще було, як і раніше.
Да. Навіть, знаєте, сказати, за здоров'я вже не думаємо. Думаємо, щоб була перемога. Тому що найперше, найголовніше. Тому що все життя повністю перевернулася війна.
Вдячна, що вони захищають нас. Я бачу, що вони і так щасливі. Вони міцні, вони кулак. І головне – віра. Віра. Віра в те, що все буде добре. По вірі вашій, та буде вам. І от вони будуть вірити, що вони пройдуть цю війну, війна закінчиться нашою перемогою, і вони будуть жити щасливо.
Господи Боже наш, славою і честю вінчаю.
Украина запустила в серию новый дрон «Серко». Это разведчик, монокрыло, работает на расстоянии от 30 до 50 километров, очень легкий, меньше полутора килограммов весит. С нами на связи Игорь Криничко, глава наблюдательного совета научно-производственной компании Sky Assist. Это производитель «Серка». Игорь, здравствуйте. Игорь, не слышим вас. Давайте мы сейчас попробуем настроить связь с Игорем Серком, главой Набсовета научно-производственной компании Sky Assist, производителем нового дрона «Серко», который взяли на вооружение Вооруженные силы Украины, и сейчас он запущен в производство. Я напомню, что это такой разведчик, монокрыло, работает на расстоянии от 30 до 50 километров и достаточно легкий, как для дрона-разведчика такого класса, весит менее полутора килограммов. Пока мы восстанавливаем связь с Игорем Криничко, главой компании, которая вас... Вроде бы уже слышим вас, Игорь. Скажите пару слов. Здравствуйте. Нет, не слышим. Я сейчас напомню номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, не забывайте, вы можете звонить, участвовать в нашем разговоре, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Писать можете в Viber плюс 38-095-151-9505. Еще одна форма связи с нашим проектом в прямом эфире. Это чат на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, где вы смотрите прямой стрим нашего эфира. Но и в Фейсбуке «Донбасс Реалии» также можете писать, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Совсем скоро мы обсудим возможные... начало активных уже боевых действий на юге Запорожской области, а именно у Работина. Поводом стала публикация в американском издании The New York Times, которая регулярно следит за ходом боевых действий России против Украины. И пообщались они с неназванными американскими чиновниками, которые заявили, что поговорили с украинскими чиновниками, те им сказали, что Украина вводит усиленные украинские группировки в бой на юге Запорожской области с целью выйти на оккупированный Токмак, а если операция пойдет успешно, то и на Мелитополь Запорожской области. Цель наступления, по словам украинских чиновников, прежняя – разорвать сухопутный коридор между Россией и аннексированным Крымом и взять под артиллерийский контроль Кримський полуостров. При этом, что интересно, украинцы якобы сказали американцам, что военная эта операция такая масштабная, достаточно сложная. Сложная, естественно, из-за вот заминированных полей и других фортификационных сооружений, которые россияне построили за время, пока Украина готовилась к наступлению. Так вот, эта операция может занять, по оценке украинских чиновников, от 1 до 3 недель. Ну, напоминают вот журналисты, что в ходе украинского наступления мало что шло по плану, особенно в планах сроков. Это большое испытание, сказал один из высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов Америки. Друзья, прошу прощения, у нас технические неполадки. Вроде бы мы их сейчас ликвидируем, восстанавливаем. Спасибо, если остаетесь с нами. Мы надеемся, что в дальнейшем без технических неполадок пойдет прямой эфир. Просим отнестись с пониманием, это все-таки прямой эфир. Я напомню, в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы вот сейчас пытаемся связаться с Игорем Криничко, главой НАПСовета научно-производственной компании SkyAssist, производителем нового дрона «Серко», разведчиком «Монокрыла», который работает на расстоянии от 30 до 50 километров. Он очень легкий, меньше полутора килограмма весит. Ну вот третья попытка у нас связаться с Игорем. Игорь, слышите нас?
Доброго дня. Так, я чудово вас чую. Витаю студию, витаю всех ваших слушателей.
Здравствуйте, и мы наконец-то вас тоже отлично слышим. Игорь, в описании к этому аппарату сказано, ну, я так понимаю, это одна из фишек вот этого нового дрона, который разработала Украина, что он лучше защищен от работы станции радиоэлектронной борьбы. Расскажите, в чем еще плюсы, ну и что важно знать о возможностях этого дрона? Чем он отличается, грубо говоря, от аналогов, да, может быть, там, зарубежных?
Ну, так. Ну, я скажу, по-перше, ця фраза «лучше, чи хуже защищен» – це немножечко не скоректно. На самом деле все лучше, больше или меньше стараются. Это, знаете, вечная борьба. Немножечко другое главное. Так, безусловно, у нас...
Друзья, к сожалению, продолжаются у нас технические проблемы. Мы пытаемся их оперативно восстановить. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько минут. Надеемся, пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы вам будем очень признательны.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. Перед мікрофоном автор і ведучий програми Василь Зілгалов. Мені допомагає у празькій студії звукооператор Міхал Плахі. Сьогодні ми спробуємо розповісти, так би мовити, у першому підході про життя одного із видатних вчителів церкви, філософа, творця нових ідей людства, котрі пробивали нові шляхи європейської і світової етики християнства, естетики життя, філософії історії, любові до істини, на відміну від слова. Аврелій Августин, а саме про нього йтиметься, про святого Августина, закликав думати над словом, шукати його глибинний, прихований зміст, котрий творить духовний світ людини, передаючи її таїну абсолюту, світло ідеї всеосяжного Бога. Августин, так як багато його сучасників, наприклад, Іеронім Амбросій, належав до тієї римської інтелігенції, котра отримала вищу освіту у язичницькій школі і, досягнувши можливого у ті часи рівня філософської і літературної культури, поривала з язичництвом та переходила в християнство. В його інтелектуальному розвитку був якби повторений шлях всієї еліно-римської філософії. Він захоплювався спочатку Цицероном, скептиками, стоїками, маніхейством, потім неоплатонізмом з його вченням про гармонійний світопорядок, про буття як вище благо і про зло як просту відсутність добра. від неоплатонізму було вже неважко перейти до християнства, яке, вводячи поняття...
Друзья, к сожалению, продолжаются у нас технические проблемы. Мы еще раз попробуем вот продолжить эфир. Для начала посмотрим короткий сюжет, ну и включим гостей, которых мы вам обещали, если получится снова такими. Приносим в очередной раз свои извинения. Зубной техник Анжелика Волониц до полномасштабного вторжения работала в Мариупольском военном госпитале. После спасала раненых военных в подвалах кабинета Ильича. Далее плен, издевательство в поневоле и, наконец-то, обмен. О том, в каких условиях приходилось спасать людей и как выжила после всех испытаний в российской тюрьме, Анжелика рассказала радио «Свобода».
Меня зовут Волониц Анжелика Юрьевна. Службу прохожу в Мариупольском военном госпитале. Зубной техник – это, ну, это далеко не медсестра, но пришлось всему научиться. Моя работа заключалась только в том, что я и мой стоматолог, мы оказываем первую помощь, то есть пульпит, периодонтит, кариес там. Но когда началось 24-го, все понятное дело, этим уже никто заниматься не будет, и пришлось нам всем принимать раненых. Обработка ран, много что делала. И как санитар, и как медсестра, и как психолог. Потому что объяснить бойцу, что у него нет ноги или руки, или ног, как бы он лежит без ножки, говорит, у меня пятка чешется. А как тебе объяснить, что у него пятки нет? Ну, что ноги нет. Ну, вот как-то приходилось. В один день как раз и был удар по драмтеатру, по госпиталю. Был такой выбор у командира, чтобы нас распределить. Половина пошла на завод Ильича, половина на Азовсталь. Я попала на Ильича. Была нехватка воды питьевой, нехватка медикаментов, нехватка еды, антибиотиков не хватало. Просто в тех условиях, в которых мы были, полная антисанитария, там без антибиотика вообще никак. Я открывала, просто разбивала ампулу, давала обезболивающее, просто так пить, потому что шприцов не было. Воды, когда не было, открывала физраствор, открывала глюкозу. Ребята пили, вот, потому что просили хоть что-нибудь. Пили глюкозу. Это в лучшем случае, когда глюкоза. А вообще же растворы соленые все. Нас готовили на прорыв. Это с 10 на 11 апреля. Ну, мы погрузили в машину тяжело раненых. Там человек 15-20 было. Сами медперсонал, женщины сели тоже в эту же машину. То есть выезжает одна бригада морпехи, выезжает наша машина, там, где тяжелые. И следующая должна была ехать наша. И у нас водитель остановился, ждет вторую машину. И тут наблюдаем картину. То есть летят дроны, летит самолет. Начинают по тем машинам, по той технике, которые ребята в морпехе вперед поехали. Со всего, просто тяжелое оружие, вот все, что, наверное, можно было, все летело туда. Нас завезли в ангар, тоже побитый такой, ну, хотя бы крыша над головой-то есть. Пришли наши тоже бойцы и помогли спустить ребят на землю. Я уже с ними там находилась ровно сутки. Потом к нам пришли наши ребята и сказали, что так и так, все, у нас уже выхода никакого нет. Нас будут брать в плен. Я еще такая думаю, какой плен? Вы что? И 12 числа з 12 на 13. Нас забрали. Руки вверх, удари під затильники. Потім повезли 14 на Єленовку в колонію. До 19 ми були там. А вже з 19 по 24 мая ми були в Таганрогі. Те саме таке злачне місце, яке запам'яталось. Там крошка хліба упала, ти біжиш бігом підіймати, щоб миша не підібрала. Не хватало їди, всі дуже різко почали худіти. Потім, після Таганрога, у нас Валуйки Білгородської області були. Там как бы более-менее к нам было отношение. И потом нас дальше в Курскую область отвезли, в колонию. А там началось. Каждый день приносили стих размером так, ну, лист А4 с одной и с другой стороны. Ты должен выучить. Это до обеда. После обеда давали песню. Все это было, ну, тематика. Война, ну, приходилось учить, потому что если ты не выучишь, ты, ну, как нам сказали, не доходит через голову, дойдет через ноги. То есть приседания, отжимания, присел, подпрыгнул по 100, 150, 200 раз. Девочки сознание теряли, падали. Им нас бить нельзя было. Наверное, таким макаром решили нас добивать. Либо открывается, например, кормушка. Ты подойди сюда. Подходишь. Дай сюда руку. Даешь. Как даст электрошокером. Ну, как бы спрашивать, за что и почему, это было бы глупо. Просто ему так захотелось. Или ты не понравилась. Там, телосложение, либо татуировка. Потому что я... Ну, как бы, как нам говорят, что ихние женщины не бьют татуировки. Нас каждый день кормили тем, что Украины уже нет. Западная Украина полностью к Польше пошла. Центральная, и вот это все уже под ними. То есть, куда вы возвращаетесь, вам нема куда ехать. И так... И новости было такое, что девочкам показывали, что действительно там все захвачено. И мы когда вышли, мы узнали, что, оказывается, Херсон наш. Это такая радость была, что Запорожье наше. Хотя они доказывали, что это все ихнее. Все бы ничего, но вот если бы хотя бы знать, что с твоими родными все хорошо, что все живы. Даже не так хотелось, как говорится, ну, выбраться оттуда, как просто узнать, что с ними все хорошо.
К нам присоединяется Константин Машовец, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление». Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня опубликовало американское издание The New York Times статью, в которой говорится о том, что Украина уведомила Вашингтон о новой фазе наступления сил обороны на армию России. По данным издания, Киев сообщил, что усиленные украинские группировки начали движение на оккупированный юг Украины через минные поля и фортификации оккупантов в направлении Токмака. И если получится, то дальше на Мелитополь. Цель прежняя – разорвать сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом и взять под артиллерийский контроль аннексированный полуостров. При этом, что интересно, украинцы якобы сказали американцам, это снова по данным издания, что военная операция в случае успеха займет от 1 до 3 недель. Но напоминаю все равно в этой публикации, что мало что в ходе украинского наступления шло по этому плану. Ну ладно, публикация The New York Times. Путин, российский президент, вот во время этого саммита Россия и Африка, заявил, что украинские войска активизировали боевые действия, в основном на запорожском направлении. Прямая речь. Что касается последних дней, то действительно мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного главного удара на запорожском направлении. То есть и Путин отметил, да, вот эту определенную активизацию. Константин, к вам вопрос такой. Я так понимаю, речь идет о боях в районе Работино Запорожской области. Почему именно сейчас, судя по всему, украинские войска ввели вот эти вот подготовленные подразделения для наступления на юге Украины?
Ну, почему? Потому что наступил очередной этап реализации там определенных замыслов, планов органов военного управления вооруженных сил Украины. Вот. Естественно, что существуют какие-то план-графики, какие-то замыслы, воплощенные в планирование оперативное. Ну, поэтому задействованы войска.
Это те самые войска, о которых вот эти бригады, да, скорее всего, которые подготовились на Западе, вооружены западной техникой, ничего. Или не обязательно?
Ничего, не обязательно. Я ничего не могу вам сказать на сей повод, на сей счет. Почему? Потому что, ну, как бы по двум причинам. Желательно это, ну, как бы не распространять в публичной плоскости. Это, во-первых. Во-вторых, такого рода сведения. Во-вторых, размеры резервного компонента вооруженных сил Украины, которые задействованы на том или ином направлении, ну, скажем так, могут колебаться там по разным факторам, по разным причинам.
Константин, а вот тоже такой интересный вопрос, и вы его коснулись, да, не надо, наверное, это раскрывать, и, ну, это, наверное, и военная тайна, да, определенная, а получается, американцы раскрыли, вот западные чиновники американские поговорили, сказали, что пообщались с украинскими чиновниками, и те им сказали направление главного удара, это каково?
Ну, так направление главного удара уже было обозначено давно.
Это не секрет, да?
Да, это не секрет. Тут направление не... Я имею в виду сведения там, о размахе, об объеме задействованных сил и средств, скажем так, или там резервного компонента. Вот. Ну, там на двух направлениях. Там передовые подразделения ВСУ действуют на Васильевском направлении и направлении на Токмак.
Константин, а вот эта вот оценка времени от 1 до 3 недель, насколько она реалистична?
Ну, я вам отвечу так. Значит, военные всегда составляют план. Ну, то есть у них, когда возникает замысел, проведение какого-либо там действия, операции, вот, всегда составляется план. То есть, как мы будем достигать этот план, это описание, как, каким образом достигнуть там той или иной цели. Так вот, военные всегда любят говорить, повторять, когда звучит первый выстрел, ну, то есть план переходит к практической реализации, все планы рушатся. То есть ничего не бывает, скажем, все по плану, чтобы шло. Вот. Поэтому, когда вы спрашиваете о временном факторе, в том числе и время, не всегда соответствует тому, что заложено в плане. То есть мы можем говорить о том, что какие-то там надежды есть на там 1-3 недели, да, но в реальности все может быть совершенно по-другому.
Константин, ну вы так достаточно детально описываете ход боевых действий в Украине, так понимаю, из открытых источников. Кто там напротив стоит украинских сил обороны, вот как раз на работе, на вот это направление Токмак-Мелитополь, насколько там все насыщено войсками оккупантов? Я попрошу сейчас показать карту укреплений, да, чтобы вот освежить в памяти наших зрителей, через что тут придется пройти силам обороны Украины для того, чтобы выйти хотя бы к Токмаку. Кто напротив?
Ну, это в основном, значит, это группировка войск «Восток» называется она официально российская. Ее в основном составляют силы и средства 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Это две дивизии, 19-я и 42-я. Вот, но я имею в виду, это не только вот направление на Токмак, это еще и Бердянское направление, это еще и Мариупольское направление, то есть ну, весь этот сектор, скажем так, Приазовье. Вот. Ну, на направлении работе, на Токмак, там в основном 19-й дивизии, там есть силы и средства, которые принадлежат соединениям и объединениям Восточного военного округа. Вот. То есть там армии задействованы в Восточном округе, там 36-я, 35-я, 29-я. Вот. Ну, скажем так, ключевым вопросом является вопрос резервов. Это то, что я там назвал, я несколько недель назад там написал у себя в социальных сетях. Это то, что называется гонка резервов. Вот вопрос о вводе или не вводе резервных формирований, я думаю, будет решающим для результатов, скажем так, этой операции. Но очевидно, что противник запланировал и проводит в южной операционной зоне стратегическую оборонительную операцию. Вот. Он там сосредоточил и развернул определенные силы и средства вот, оперативного масштаба и стратегического. Вот вопрос стоит о том, израсходует ли он эти силы и средства вот, в ходе этой оборонительной операции и как это скажется на ее ходе.
А давайте вот напомним, да, но есть повод об этом напомнить, о каком количестве оккупантов идет речь, ну и качество их, как бы вы охарактеризовали, я о резерве вот этом стратегическом.
Ну, это восточного военного, ну, сама эта группировка называется «Восток», она называется так, потому что там задействованы силы и средства восточного военного округа. Это 4-я армия общевойсковая, но они там разного структуры и состава. Там есть, например, маленькая 29-я армия, там она из одной бригады состоит. Вот, а есть армии большие, там по 4, по 5 бригад. Вот, там есть, скажем, задействованы силы и средства окружного подчинения. Ну, общая численность превышает 100 тысяч. Вот, я там сейчас не помню цифры по основным средствам ведения войны, там, вооружению военной техники, вот, надо посмотреть, но это самое, ну, достаточно, там, я же говорю, они готовились, очевидно, готовились к проведению этой оборонительной операции, поэтому это выразилось не только в создании системы эшелонированной подготовленной обороны на определенных направлениях, ну и, скажем так, сосредоточению и оперативному построению войск, сил на этом направлении.
Касательно мин, самая главная проблема – это вот украинского наступления. Я так понимаю, сейчас приспособились немножко силы обороны преодолевать их, вот эти вот минные заграждения, ну и там это в этом, и в Работино, да, напротив Работино они есть, и напротив Васильевки наверняка все заминировано. Как сейчас силы обороны справляются с этим?
Проблема не в минах. Проблема в войсках, которые прикрывают эти мины. Сами по себе минно-взрывные заграждения – лишь временное препятствие. Если они не защищены войсками, они преодолеваются. Современная армия имеет целую, скажем так, комплекс средств для преодоления минно-взрывных заграждений любого класса сложности. Дело не в этом. Вот если эти минно-взрывные заграждения прикрыты вражескими войсками, тогда это делать очень сложно.
Вертолетами, артиллерией.
В смысле, наземными войсками. Наземными. Если вы за минным полем ставите артиллерийскую батарею или пехоту противника с танками, то ваши саперы не могут разминировать это минное поле. Ну, это я так утрирую, ну, упрощаю, скажем, понимание. Вот. Там все немножко сложнее. Вот. Потому что минно-взрывные заграждения, они разные, скажем так, плотности, сложности бывают, в том числе и степень прикрытия их войсками. Ну, то есть саперам необходима возможность для того, чтобы разминировать это все дело. Но если за заграждениями минно-взрывными, за минными полями находятся войска противника, то естественно, что саперам сделать это весьма сложно.
Так а как это сейчас делается, вы понимаете, вот под огнем оккупантов?
Ну, да, огневое поражение по войскам противника за минно-взрывными заграждениями. Потом работают инженерно-саперные подразделения наступающих войск. Вот, или одновременно в ходе огневого воздействия на войска противника на переднем крае осуществляется разграждение, разминирование. Вот. Ну, разными способами это делается, в зависимости от тактической обстановки на конкретном участке, конкретном направлении.
Константин, вот вы, ну, сказали, да, что вот направление главного удара, да, да, далеко, давно уже не секрет и для российских оккупантов, да, что там, ну, очевидно, наверное, вдоль дорог вот этих аркадных трасс нужно идти, вот это вот Работино, Токмак.
Проблема для российских оккупантов состоит в том, что там три участка, подчеркиваю, три, не один, а три участка активизации, ну, то есть... где наступают украинские передовые подразделения. Это направление на Васильевку, направление на Токмак и направление на Бердянск. Это, это Великая Новоселка.
Старомайорская, да, там сейчас продолжаются бои.
Да, да. Ну, то, что они Веремейским выступом называли. Вот. Но я же говорю, это гонка резервов. Вопрос ключевой о вводе резервов. То есть им уже сейчас возникли определенные сложности с тем, что приходится сразу на трех направлениях эти резервы пользовать. Но дело в том, что украинское командование может добавить еще несколько участков активизации. Например, на Волноваском направлении или на Пологе, например. Вот. И тогда ну, это все превратится в Тришкин кафтан.
То есть придется размазывать эти резервы по линии фронта, латать дыры.
Ну, они будут пытаться, конечно, это, закрывать эти прорехи. Ну, то есть, но резервы не бесконечны, особенно подготовленные. Ну, одно дело, например, кадровый там мотострелковый полк, например, 42-й дивизии 58-й армии, а другое дело какой-нибудь 1140 какой-то там копытный мотострелковый полк территориальных войск, собранный и полуподготовленный, понимаете? Качество резервов. И я вам скажу больше, на этих направлениях уже появились части соединения и состава соседних группировок войск российских. Это говорит о том, что у них уже не хватает резервов. Например, из состава группировки войск Днепр или из состава группировки обороны Крыма уже появились подразделения там на Васильевском направлении, например. Вот, ну... Это очевидно свидетельствует о том, что ну, как бы ограниченный размер сил и средств в составе резервного компонента.
Константин, а Бахмутская операция, она играет какую-то роль в наступлении ВСУ на юге Украины, или это совсем другая отдельная история сейчас? Потому что вы не упоминаете, да, там двигается ВСУ тоже.
Да, конечно, ну, конечно, играет. Она и в контексте наступления в южной операционной зоне, и в контексте действий на Сватовском направлении, на направлении на Кременную, ну, для противника это Купинское, соответственно, и Лиманское направление. Вот. Естественно, играет. Почему? Потому что распределение резервов, ну, я вам скажу, что, например, вот этот попытки противника наступать на направление на Боровую, это, ну, считается Купинским направлением, но это немножко отдельный участок. Ну так вот, там противник всего двумя мотострелковыми полками был, да, в резерве. Это же не просто так произошло, что на направлении, где российские войска пытаются наступать, в резерве всего там два мотострелковых полка из состава 18-й дивизии мотострелковой. То есть основная масса резервов у них задействована на Лиманском направлении, и в районе Бахмута они пытаются удержать севернее и южнее города района. Вот, ну, понимаете, как это взаимосвязано? То есть это взаимосвязано тем, что заставляет распределять командование противника, распределять войска и силы так, как это нужно украинскому командованию.
Костянтин, вы немножко вчера расписали в своем фейсбуке, вот как вы видите вот этот небольшой прорыв оккупантов на Купинском направлении к западу от Кармазиновки. Я так понимаю, там удалось купировать, да, вот этот вот прорыв, ну, грубо говоря, потому что нет сил у оккупантов двигаться дальше, дальше захватывать и идти на Боровой, не говоря уже о Купинском, о Купинске.
Ну, у них изначально были проблемы с силами и средствами для проведения этого наступления. Очевидно, что это наступление, оно является этапом или частью, скажем так, того, что мы называли большим планом генерала Герасимова. Mm-hmm. Ну, это планом на летнюю кампанию или планом стратегической оборонительной операции. Ну, и так обычно называют. Вот. Российское командование перешло к активным наступательным действиям на этом направлении, имея войска и силы на данном направлении в одношелонном порядке, ну, в оперативном построении. Этого явно недостаточно, понимаете? Ну, то есть, всегда, когда вы пытаетесь наступать, ну, вообще по учебнику, скажем так, с оперативного искусства, да, то есть у вас должен быть эшелон прорыва обороны противника, а за ним должны быть силы развития успеха там, или наращивания усилий. Вот. Если вы собрались наступать и прорывать систему обороны противника одним эшелоном, то у вас этот эшелон должен также там как-то быть разделен на части для того, чтобы, ну, просто у вас не хватит, вы сточите свои войска в атаках, в прорыве обороны, а развить успех не сможете. Ну вот, собственно, тут так и происходит. Российское командование почему-то решило, что ему хватит сил и средств первого эшелона, своего единственного на этом направлении, для того, чтобы прорвать систему обороны украинских войск и выйти к Боровой. Но даже в таком случае им бы следовало подумать, а чем вообще они собираются штурмовать Боровую или Купинск, гипотетически, даже если они смогут прорваться, а пока на это даже не похоже.
Ну, Константин, это же очевидные вещи, да, вы рассказываете сейчас в военной науке?
Ну, конечно. Этому учат в любом военном учебном заведении, ну, вот, когда даже на тактическом уровне готовят офицера, там, лейтенанта, старшего лейтенанта, то есть, когда там, ну, естественно, это все развивается, потому что там это самое с повышением уровня там, с тактического на оперативный, на стратегический, там появляются там такие, скажем, вождение войск, да, там это самое основные принципы люди изучают. Вот, ну, просто я удивляюсь, как можно было спланировать. Но они там сосредоточили и развернули на этапе оперативного развертывания три группировки. Основу их составляют войска и силы 1-й танковой гвардейской армии. Там еще 6-я армия задействована, это западный военный округ. Вот. В полосах действия двух группировок – запад и центр. Вот. Вот эти центровые центры, они пытаются на Лиман там наступать. Это войска в основном Центрального военного округа вот, задействованы и частично Западного, и его 20-я армия. А это самое. А на Купинск-Боровую это вот ломятся войска 1-й гвардейской танковой 6-й армии. Там 4-я, там вся элита собрана. Ну, вот это вот 4-я Кантемировская, 2-я Таманская, вот эти вот. Те, которые огребали в свое время в районе Сум, вот, восточнее Киева, вот, вся вот эта вот шобла пополненная, доукомплектованная. Ну как, сравнительно в тех условиях, в которых это российское командование могло делать в базовых районах на территории Северной Луганщины. Ну вот, дотягивали они там, я не знаю, чем они там доукомплектовали это все дело. Ну вот они решили активизироваться. Вот. Зачем? Ну, они сейчас пытаются южный фас создать, или, скажем так, отсечные позиции для того, чтобы потом впоследствии перешла группировка 1-й гвардейской танковой армии на наступление непосредственно на Купинск. Вот. Почему? Потому что само по себе наступление на Боровую, ну, в военном смысле лишено, ну, каких-либо с военной точки зрения за лишним смыслом будет, потому что будет очередным этапом бесцельного расходования ресурсов. Не обеспечен ни с правого фланга, ни какой-то цели оперативной внятной преследовать не будет. Поэтому это мы сейчас наблюдаем такую поэтапную попытку реализовать вот эту вот часть плана оборонительно-стратегической операции путем активизации, заставить украинский генштаб перебросить сюда дополнительные силы и средства, резервы. Таким образом ослабить его возможности на других направлениях, сковать наши войска активными своими действиями, создать угрозу. На практике это выглядит как стремление выйти на рубеж по реке Оскол.
Я все-таки еще вернусь к работе, с которого мы с вами начали. Я задал вопрос, а почему именно сейчас, вы сказали, такой план, у украинского командования. Константин, а как вам видится, это, сейчас вынуждено начатое наступление, несмотря на то, что там, может быть, не удалось разрушить логистические пути оккупантов, там штабы, склады боеприпасов, потому что нужно идти к плану. Или действительно созрели эти условия для наступления на Токмак?
Термин «вынужденное наступление» это весьма спорный термин, скажем так. Нет, бывают ситуации, когда вам надо наступать во что бы то ни стало. Это понятно. Бывают ситуации на войне достаточно часто, когда наступать надо в силу тех или иных причин. Но я не думаю, что это импровизация или наступление, скажем так, неподготовленная или не запланированная.
Еще хочу успеть задать вам вопрос про вагнеровцев в Белоруссии. Звучит запрос так. Все мы следим, за тем, как туда прибывают колонны. Уже вроде бы прибыли 11 колонн из России в полевой лагерь на территории Белоруссии. Центр национального сопротивления получил информацию, что во время учений, которые происходят среди военнослужащих вооруженных сил Беларуси, происходит набор в ряды ЧВК «Вагнер». Они уже там их вербуют. И, как стало известно центру, среди военнослужащих, которые проходят обучение под руководством инструкторов, одно из условий контракта – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности, Польши и Литвы. Там угрожал Лукашенко из России полякам. Константин, а как вы думаете, а как страны НАТО отреагируют, если нападут на них? Не Беларусь, не Россия, а ЧВК?
Это никого не обманет.
Вы думаете, ответ будет пятая статья по полной программе?
Я не знаю насчет ответа в таком случае, я уверен, что Польша и Литва потребуют выполнения пункта 5-го натовского устава. Почему? Потому что, вы же понимаете, это история с Вагнером, это история для приезжих. Это во-первых. Но, честно говоря, я не верю в это.
В то, что они решатся, на подобные операции, вагнеровцы?
Естественно. Это самоубийство, подписать себе, я вам напомню, они в Сирии уже однажды пробовали связаться с американскими войсками, помните?
И получили томагавками вроде бы, в ответ.
Да какими томагавками, их просто смешали более простыми доступными средствами, смешали с песочком. Так и здесь будет.
Поджимает время, к сожалению. Константин, спасибо большое, что были с нами. Константин Машавец, военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление». Спасибо за ваше время. Друзья, еще раз приносим извинения за технические проблемы, которые были во время этого эфира. Постараемся их устранить, чтобы завтра все было гладко. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Вы можете найти больше новостей и аналитики. Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реали». Не забудьте подписаться на канал Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, поставить колокольчик и поставить лайк этому видео. Его видит благодаря этому больше людей. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реали».